Дарья Донцова. Прогноз гадостей на завтра. Роман. Москва, Эксмо, 2003 год. Кто бы мне объяснил, отчего, если вечером хорошо, то утром жутко плохо? И почему именно после бессонной ночи, ненакрашенная, с красными, как у ангорского кролика, глазами, с торчащими в разные стороны лохмами, вы обязательно налетаете на бывшего любовника, который, как назло, облачен в роскошную одежду, умопомрачительно пахнет дорогим парфюмом, вертит на пальце ключи от Мерседеса и снисходительно роняет сквозь отлично сделанные зубы. Ну и постарела ты, душа моя. Опустилась. Что же не следишь за собой? И вам остается только, кипя от злобы, наблюдать, как он влезает в свой вызывающе шикарный кабриолет, где в глубине салона сидит дама в норковой шубе. Лишь спустя пару минут вы чувствуете горькое сожаление. Ну, почему эта встреча не произошла вчера, когда вы, одетая в енотовое манто, с тщательно сделанной укладкой и макияжем, спешили на вечеринку? Отчего встреча с парнем произошла именно сегодня, когда, мучаясь от головной боли, вы побежали в аптеку, натянув на себя старую куртку? Судьба, знаете ли, большая шутница. Ей нравится поступать так с людьми. Сегодняшний день начался ужасно. Воспользовавшись тем, что дети Кирюшка и Елизавета сидят в школе, а мне не надо идти на работу, я решила с толком использовать свободное время и включила стиральную машину. Слава богу, технический прогресс зашел далеко. Теперь бедным женщинам нет никакой нужды тереть необъятные простыни и пододеяльники куском отвратительно вонючего хозяйственного мыла, а потом возить мокрым бельем по ребристой доске, сдирая пальцы в кровь. Нет, наступили иные времена. Затолкав в барабан кучу шмоток, я нажала на кнопку, услышала, как в канде с шумом рванулась вода и с чувством выполненного долга села перед телевизором вкушать ароматный чай. В окно стучал ледяной ноябрь. В этом году последний месяц осени выдался непривычно морозным, на календаре второе число, а на градуснике минус 10. Но дома на кухне тепло и уютно, вкусно пахнет свежеприготовленными тостами. Все наши животные, а их у нас целая стая, 4 собаки и 3 кошки, разбрелись по квартире кто куда. 3 пса, гладкошерстные, мопсы Муля и Ада и стаффордширская терьерица Рэйчел, поэтому в прохладную погоду они предпочитают зарываться в пледы. 4-й двор-терьер Рамик, обладатель роскошной бело-черной шерсти, спит, как правило, на кухне под столом. Рамик – большой любитель вкусной еды и, на всякий случай, держится поближе к своей миске. Вдруг туда что-нибудь положит. Между прочим, подобная тактика приносит плоды. Во время готовки на пол частенько падают разнообразные вкусности, вроде кусочка морковки или обрезки мяса, а на столе всегда стоят печенье или карамельки. И когда хозяева убегают, забыв спрятать вазочку... Ну, впрочем, до откровенного мародерства Рамик все же не опускается. Вот толстозадая Мулечка даже и сомневаться не станет при виде тарелочки с кексом, опрометчиво оставленной на кухонном столе. Сопя от напряжения, мопсиха забирается сначала на стул, потом на стол, и... О, радость! Вот он, кексик. Наевшись, она спит потом богатырским сном, не реагируя ни на какие внешние раздражители. Зато ее родная сестра Ада очень интеллигентна. Та ни за что не притронется к бутерброду с колбасой, который Кирюшка положил на журнальный столик у телевизора. Адюша будет смотреть на вожделенное лакомство печальными глазами и томно вздыхать. Но ей даже в голову не придет стащить розовый кусочек докторской. Зато Адка все время лает и носится по коридорам, предлагая поиграть с ней. Покоя от нее нет ни днем, ни ночью. К сожалению, в соседней с нами квартире живет дама, любящая крепко выпить. Если у нее собираются гости, впрочем, они приходят к ней почти каждый вечер, а Дюшка принимается безостановочно тявкать. Вот и сейчас она сидела на пороге кухни и периодически издавала короткое «гав». «Замолчи!» — сурово велела я. Но мопсиха продолжала нервничать. Стараясь не обращать на нее внимания, я уставилась в телевизор. «Так, свободный день следует провести с пользой. Сначала сбегаю в магазин, потом приготовлю на 3 дня обед. Кирюшка давно просит шарлотку. Потом уберу квартиру, а то по всем углам мотаются серые комки пыли». Ада теперь лаяла беспрестанно. Она смотрела в коридор и издавала равномерное «тяв-тяв-тяв». «Прекрати сейчас же», — обозлилась я. «Ну что там еще?» В эту секунду раздался вой. Я кинулась к выходу. Наша Стаффордширдиха Рэйчел издает подобный звук только в случае крайней опасности. Вылетев в коридор, я попала обеими ногами в воду и заорала от ужаса. Повсюду лились потоки мыльной пены. Ада вновь залаяла и посмотрела на меня всем своим видом, говоря: «Я же сообщала о происшедшем, а ты ругалась и велела мне заткнуться». Чертыхаясь и поскальзываясь, я добралась до ванной и обнаружила причину несчастья. Шланг от стиральной машины, через который должна выливаться в раковину грязная вода, мирным образом висел на крючке, вбитом в стену. Я забыла его опустить в умывальник. Пришлось, сидя на корточках, вычерпывать океан пластмассовой миской, слушая неумолчный вой собак. Через час я, грязная, встрепанная, вошла на кухню и, решив себя вознаградить, сунула в тостер кусочек хлеба, нажала на клавишу. Вмиг из глубин безотказно работавшего еще сегодня утром агрегата вырвался столб пламени. Ада взвыла и нырнула под стол. Я завопила от ужаса, выдернула шнур из розетки и швырнула произведение Bosch на лоджию, где оно благополучно догорело. Слава богу, пострадал только подоконник, на нем остался черный след. Смыв жирную копоть, я выбросила тряпку, глянула на себя в зеркало и подавила вздох. Ладно, сейчас умоемся и двинем на рынок. Но не успели ноги шагнуть к порогу, как раздался дикий грохот, жуткий вопль Рамика и Ады, звон, треск и вой Рэйчел. Один из кухонных шкафчиков по непонятной причине рухнул на пол. Кухня у нас большая, она сделана из 2 комнат. Секции для хранения чего бы то ни было в ней полным-полно. В принципе, могла сорваться любая из них, набитая, к примеру, бакалеей или консервами. Но сверзилась именно та полка, где стояла посуда. Чашки, фужеры, рюмки. Весь пол оказался усеян какими-то мелкими-мелкими осколками, а хрусталь просто превратился в стеклянную пыль. Выудив из эпицентра беды верещавшую от ужаса Адку, я выкинула ее в коридор. Потом отряхнула Рамика, выгнала его следом за мопсихой и принялась убирать крошево. Выходной день начал походить на кошмар. Через 2 часа я, переведя дух, принесла дрель и обнаружила отсутствие дюбелей. Пришлось прямо на спортивный костюм натягивать куртку и идти в скобяной магазин. По счастью, он расположен в 2 шагах от нашего дома на проспекте у метро. Вообще говоря, страшно хотелось выпить кофе, но в свете всех происшедших событий я не рискнула включать электрочайник. Натянув на голову капюшон, а на ноги старые Кирюшкины сапоги, я понеслась по улице. Надо навести порядок до возвращения детей. Представляю, как они начнут потешаться надо мной, узнав о последних событиях. И Кирюшка, и Лизавета находятся в том подростковом возрасте, который специалисты называют загадочно красивым словом «пубертат». Но суть процессов в их организмах остается, как ее ни обзови, простой. Оба превратились в отвратительных, вечно спорящих и всем недовольных субъектов. Они то ругаются, то плачут, постоянно выясняя отношения между собой, со мной и всем окружающим миром. Кирюшка вчера заорал «козел» в адрес мужчины весьма интеллигентного вида, который случайно толкнул его в магазине. Поправив очки, Мужик миролюбиво сказал: «Ой, простите». «Козел!» — завизжал Кирюшка. «Идиот! Ты мне все ноги оттоптал!» Виновник инцидента молча окинул взглядом меня, красного от возмущения мальчика, и, ничего не сказав, ушел. Зато продавщица, швыряя на прилавок пакет кефира, ехидно осведомилась: «Давно сыночку прививку от бешенства делали?» Я вытолкала Кирюшку на улицу и возмутилась: «Как тебе не стыдно?» «Ну и что?» — парировал он. «Самый настоящий козел и есть. Пусть другой раз смотрит, куда ноги ставит». «Ужасно», — бормотала я. «Просто позор. Ну как можно? Что он о нас подумает?» Кирка посмотрел на меня свысока и хмыкнул. «Прекрати, лампа. Мы никогда его больше не увидим. Не наплевать ли нам на его мнение?» Я не нашлась, что возразить. Вечером в мою комнату ворвалась Лизавета. С треском распахнула шкаф, вытрясла оттуда брюки, попыталась их натянуть на свою весьма объемистую попку и зарыдала в голос. «Прикинь, лампа, я стала толще тебя. Катастрофа!» Я вспомнила, как, придя из школы, Лизавета, взяв с собой коробочку шоколадных конфет, устроилась у телека и, недолго мучаясь, слопала все. Лиза продолжала плакать. «Отвратительно! Я самая толстая, уродливая во всем классе. Вон Машка Гаврюшкина, тощая-притощая». «Может, тебе нужно есть поменьше сладкого?» — робко сказала я. «Мучного и жирного? Хочешь, куплю абонемент в спортклуб? Шейпинг, аэробика, плавание. Живо 10 кило потеряешь». Лизавета вспыхнула огнем, потом швырнула мою одежду прямо на пол и прошипела: «Спасибо. Ты всегда знаешь, как утешить. Да уж, если и ждать от кого сочувствия, так только не от тебя». «Ну что плохого я сказала? Диета и занятия физкультурой творят чудеса». «Ничего», — злобилась Лиза, — «ничего. Честно говоря, я ждала, ты скажешь что-нибудь типа: дорогая Лизонька, у тебя изумительная фигура. Вот спасибо, так спасибо. 10 кило потеряешь. Значит, они у меня лишние. Кстати, ты сама лопаешь конфеты, а других осуждаешь». «Я вешу 48 килограммов и...» «Ничего слышать не хочу!» — взвизгнула Лиза и выскочила в коридор, от души треснув дверью о косяк. В скобяной лавке, слава богу, нашлись нужные дюбели и шурупы. Сунув в карман пакетик, я вышла на улицу, поежилась от пронизывающего ветра и услышала: «Фрося!» Я машинально повернулась на зов, ноги притормозили. «Так, значит, это знакомый из той прошлой жизни». Моя биография четко делится на две части: до встречи с Катей Романовой и после. До была тихая жизнь под крылышком у мамы, оперной певицы, и папы, доктора наук. Учеба в консерватории по классу арфы, неудачная артистическая карьера, замужество, завершившееся моим побегом из дома, ну и, в конце концов, разводом. И звали меня в той жизни Ефросинья. Но потом судьба меня столкнула с Катюшкой и ее семьей. Дальнейшая жизнь потекла по-другому. Теперь я считаю своей родней Катю, двух ее сыновей, Сережу и Кирюшку, жену Сережки, Юлечку, и кучу домашних животных. Катюша — хирург, Сережка работает в рекламном агентстве, а Юля — журналист. Лизавета появилась у нас в результате моей попытки очередной раз заработать деньги. Сами понимаете, профессия арфистки не самая нужная в нынешние времена. Правда, Катюша отлично зарабатывает, она виртуозно оперирует щитовидную железу. Ну и больные выстраиваются к ней в очередь. Оклад у подруги, несмотря на ученую степень, крошечный, но многие из больных вручают ей конвертики. К слову сказать, Катя никогда не делает различия между платными и нищими пациентами и готова сидеть со всеми ровно столько, сколько надо. Она вообще у нас ненормальная. Уходит из дома в 8 утра, приходит в 9 вечера. Так вот, Катя все время говорит: «Хватит комплексовать. Веди домашнее хозяйство, я заработаю». Но мне весьма некомфортно жить нахлебницей. Поэтому я постоянно пытаюсь устроиться на работу. Одной из таких попыток было попробовать себя на ниве домашнего хозяйства. Я нанялась экономкой в семью модного писателя Кондрата Разумова. Но, очевидно, Господь предназначил меня для других занятий. В домработницах я прослужила ровно 2 недели, а потом Кондрата убили. Его дочь Лиза осталась на белом свете одна-одинешенька, и мы с Катериной забрали ее к себе. Да, еще одно. Поселившись у Кати, я приобрела семью. Кстати, мы по случайности оказались однофамилицами, и те, кто не знает истории наших взаимоотношений, искренне считают нас сестрами. Уж очень я не любила имя Ефросинья, оно напоминало о бесцельно прожитых годах, так что теперь в моем паспорте написано «Евлампия Романова». Но все знакомые и близкие зовут меня коротко «Лампа». «Фрося, ты что ли?» — повторил бархатистый баритон. Я глянула на говорившего и поперхнулась. Прямо на меня, выглядывая из окна роскошной машины, смотрел Эдуард Малевич, как всегда, безукоризненно одетый и причесанный. Окинув взглядом его роскошное пальто из мягкой фланели и великолепный костюм, видневшийся между расстегнутыми полами, я подавила тяжелый вздох. Но почему эта встреча произошла именно сейчас, когда я, всклокоченная, ненакрашенная, с облупившимся после вычерпывания океана лаком на ногтях, побежала на улицу в затрапезной китайской куртке? Между прочим, в шкафу висит хорошенькая шубка из белки. Подарок Сережке на мой день рождения. И уж совсем обидно, что налетела в таком виде не на кого-нибудь, а на Эдика. Мы учились вместе в консерватории, только Малевич осваивал скрипку. Ему пророчили блестящее будущее. Уже на 3-м курсе Эдик отхватил премию на каком-то конкурсе, по-моему, в Варне. И педагоги в один голос пели «Малевич — наша надежда». Эдичка всегда был хорош собой. Для меня оставалось тайной, каким образом он ухитряется великолепно одеваться, посещать модную парикмахерскую и курить самые дорогие по тем временам сигареты БТ. Малевич был не москвич, жил, как все иногородние студенты, на стипендию. На 4-м курсе у нас разгорелся роман. Я слыла очень инфантильной девочкой, воспитанной на редкость авторитарной мамой, да и времена были иные, чем сейчас. Поэтому мы несколько недель, сбегая с занятий, просто бродили по весенним улицам, взявшись за руки. Вечером встречаться не могли. Моя мамуся мигом бы потребовала привести кавалера в дом, а чем заканчивались подобные посещения, я очень хорошо знала. Впрочем, завершилось это все равно плохо. Мама проведала о том, что дочурка прогуливает учебу, и призвала меня к ответу. Услыхав про роман с мальчиком без московской прописки, мамочка, очевидно, пришла в ужас, потому что сразу отправила меня на все лето к дальней родственнице, живущей в Сочи. Необходимость поездки объяснялась просто. В нашей квартире начинался ремонт, а мне с моей аллергией лучше провести это время на берегу моря. Уезжала я с тяжелым сердцем, а когда 1 сентября вернулась на учебу, Эдик уже женился, да не на ком-нибудь, а на дочке профессора Арбени, хохоточке Ниночке, кстати, тоже очень талантливой скрипачке. Честно говоря, было не слишком приятно сталкиваться с ним в коридорах и буфете, но я делала вид, что ничего не произошло. После окончания консерватории я никогда не встречала Эдика. Одно время видела его фамилию на афишах, потом она исчезла, и я решила, что Малевич, как многие талантливые музыканты, концертирует теперь на Западе. И вот надо же! Налетела на Эдика. «Фроська!» — радовался мужик. «Залезай в машину, как живешь?» Я села в тачку. Сказать правду? С прежней работы в частном лицее пришлось уйти. Уж очень противные попадались родители. А чтобы не чувствовать себя приживалкой, даю уроки музыки в ближайшей школе, получая за это 200 рублей в месяц. Не имею детей и мужа. Я еще раз окинула взглядом роскошное пальто Эдика, вдохнула аромат дорогого парфюма и начала с энтузиазмом врать. Все чудесно. Вышла замуж, родила 2 мальчиков, концертную деятельность бросила. Сам понимаешь, При наличии детей делать карьеру музыканта затруднительно. Поэтому просто работаю на радио, в оркестре. Сейчас вот ремонт затеяли». Я перевела дух и вытащила из кармана дюбели. Побежала за шурупами, прямо как была в жутком виде. А тут ты. Эдик расхохотался. «А ремонт? Тогда понятно. Ей-богу, я расстроился, когда тебя увидел. Чистая бомжиха. Видел бы ты мою квартиру. Все 12 комнат в разгроме. А муж, как всегда, умотал в Америку. Ты сама обои клеишь?» «С ума сошел. Бригаду наняла итальянцев. Разве наши хорошо сделают?» «Слышь, Фрось, — предложил Эдик, — поехали, попьем кофейку, потреплемся». «Ну, мне домой надо». «Да брось! Позвони, скажи, через час приедешь. Ну, давай, столько лет не виделись». Я растерянно пробормотала. «Ну, я одета не лучшим образом». «Наплюй, поедем в Макдоналдс. Там никто и внимания не обратит. Сядем в углу, поболтаем. Ну, давай, давай». И он завел мотор. Неожиданно я весело сказала: «Давай». И правда, 100 лет не разговаривали. «Отлично», — обрадовался Эдик, и мы покатили вперед. Наверное, в этот момент мой ангел-хранитель попросту заснул или решил пойти пообедать, ведь ничто не помешало мне совершить поступок, последствия которого пришлось пожинать потом очень долго. Но почему не началось землетрясение или пожар? Почему, в конце концов, автомобиль завелся и покладисто поехал в сторону Макдоналдса? Отчего не закапризничал, как моя старенькая копейка, демонстрируя севший аккумулятор или забрызганные свечи? Да мало ли причин найдется у авто, чтобы не двинуться с места. Но нет. Иномарка лихо покатила по проспекту, неся меня навстречу беде. В Макдоналдсе мы устроились в китайском зале, в самом углу, развернули хрусткие бумажки, вытащили горячие булки с котлетами и принялись болтать. «Где ты выступаешь?» — поинтересовалась я. «На кладбище», — преспокойно ответил Эдик, вонзая зубы в мясо. В первый момент я подумала, что не поняла его, и переспросила: «Кладбище? Это какой же зал теперь так мило называется?» «Кладбище — это кладбище», — хмыкнул Эдик. «Могилки, памятники, венки, безутешные родственники». Я раззинула рот. «Ты играешь на погосте? Где? У могил? Или в церкви на органе?» Малевич захохотал. «Фруськ, ты идиотка! В православных соборах нет органа и музыки. Там поют акапелла. Это ты с католиками путаешь, но я не играю». «Что ж ты делаешь?» «Я директор кладбища. Правда, не слишком большого, притом не московского». От изумления я чуть не пролила напиток, который Макдоналдс выдает за кофе капучино. И обалдела переспросила: «Ты начальник над захоронениями? Где?» «В изумительном месте», — улыбнулся Эдик. 15 минут от столицы, Белогорск. Живу в Москве, а работаю в области. Там шикарная природа». Я отказывалась верить своим ушам. Эдик Малевич, талантливый скрипач и такой пердюмонокль. Пьяные могильщики, бомжи.